Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Это четверг, 28 апреля. Апрель заканчивается уже. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Что случилось на Волгоградском проспекте, спрашивает нас Олег. Все перекрыто, никакой информации. Ну, все перекрыто случилось. Не знаю я, что случилось на Волгоградском проспекте. Но, видимо, вопрос серьезнейший. Напомню, что у нас есть там техническая часть обязательно. Это я вам рассказываю, где на нас можно смотреть. Решительно не понимаю, зачем на нас смотреть, когда нет гостей. Но, тем не менее, это востребовано. Это способ, да, потребления информации новой. Николай звонит. Может, что-то про Волгоградский проспект скажет. Николай, здрасте.
Добрый день. А на Волгоградском проспекте очень просто. Просто база парадной техники перебазировалась из Нюбников в Печатники. И они едут туда, к центру, вот, по Волгоградскому проспекту теперь.
Логично. Спасибо. Спасибо. Это Николай Матокин был наш постоянный слушатель. А Виктор 26-й меня посылает ни много ни мало в Думу. Я к Думе не имею ни малейшего отношения. Не, хотя какое-то, конечно, имею. Я этих самых граждан знаю. Вот, но это, наверное, максимум, да, что я могу про Думу вам рассказать. Техника стоит на шоссейном проезде, пишет нам Мелкий. Нас сейчас еще какую-нибудь стратегическую информацию, не дай бог, кто нам напишет. Итак, соответственно, где можно видео-то посмотреть? Видео можно посмотреть ВКонтакте. Для этого можно взять адрес трансляции либо в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM», либо в Телеграм. На канале «Говорит Москва», либо у меня на странице, я кладу видео тоже туда, к себе. Смотрит не очень много народу у нас, но тем не менее смотрят, присоединяйтесь, да, и, соответственно, там есть чатик, можно писать не только ведущему, но и друг другу. Также у нас идет вещание в Телеграм, в наш канал, и также идет вещание на Рутуб, вот, ну... Я вот преимущественно пользуюсь ВКонтакте. Вот такой мой выбор. Но вы вольны смотреть или не смотреть, где угодно. Значит, для того, чтобы взаимодействовать, то есть задавать друг другу каверзные вопросы и отвечать не менее каверзными ответами, для этого у нас есть Telegram-бот для сообщений, говорит МСК-бот. Найти его очень просто в Телеграме, хотя я вот... Это повторяю каждый раз, но, по-моему, все уже разобрались. Новых я людей очень давно не видел. Давайте на всякий случай для тех, кто ни разу этого не делал, я расскажу детальную инструкцию, а потом некоторое время не буду к ней возвращаться. Значит, вы берете телефон, где у вас установлен Telegram, там есть поиск. В поиск вбиваете латинскими буквами «Говорит МСК-бот». В одно слово «Говорит МСК-бот». Нажимаете «Поиск», в результатах поиска находите бот с красной аватаркой, и все, можете писать. Да. Попробуйте, может, кто-то новый из наших слушателей давно собирался это сделать, ни разу не сделал, не делал, еще заодно узнаем. А также у нас действует... Вот, Андрей присоединился, я вижу. А также у нас действует СМС-портал, мы его так называем, с легкой руки Юрия Будкина. Плюс 7-925-88-88-94-8. Это номер, на который надо послать текст, и я, возможно, его прочитаю. Андреас присоединился еще, Павел. То есть есть еще люди, которые никогда не пользовались нашим этим, говорит, МСК-ботом. Ну, добро пожаловать. Александр еще. Иногда работает, видите, работает. Что называется, руки доходят по весне, 28 апреля. Чего бы не написать ведущим? Вот. Это же удобно. Это же можно не только этому ведущему писать, а вообще всем ведущим. Шнайдер пишет несколько раз о том, что группа Би-2 отменила концерт в Омске из-за того, что в выбранном имя для проведения выступления в спорткомплексе повесили баннер с символикой специальной операции. Может, пора все-таки выдворить из страны иностранных агентов? Он, Шнайдер, считает, что это агенты израильские. Да, и запретить въезд. Честно говоря, мы на эту тему с вами говорили уже по поводу всех национал-предателей, как их иногда называют, с легкой руки ряда деятелей политических. Вы знаете, я не думаю, что наша с вами как-то жизнь и политические решения зависят от политической позиции группы Би-2. Я с разбегу вам и двух песен-то, наверное, не назову, да? Вот. Ну, возможно, стоит, наверное, сделать какие-то выводы про ним дальше. Ну, вот Драмер пишет, что Шнайдер неправильно слушает новости. Честно говоря, Господь с ними, со всеми, с этими Би-2 и прочими певцами Ртом и теми самыми музыкантами, это не так принципиально. Сергей, Михаил, Иван, Сусанна, ММ, приветствую всех, Отверткина. Куча народу, оказывается, нас слушает и не пишет. Андрей И. уточняет, что когда не за рулем пишу, это я вас знаю, Андрей, и вас, и супругу вашу, да, как в анекдоте старом, помните, когда это... А это Надежда Константиновна Крупская. Как же помню! Кто же не помнит партийного товарища Надежду Константиновну? И мужа вашего хорошо помню. Кто же не знает старика Крупского, да? Значит, ну, много людей присоединилось. Стоило только людей призвать. Итак, что по погоде у нас сегодня? Что у нас по погоде? Да, и билеты на танковый биатлон, пишет Андрей. Да, да, я помню. Я помню, что мы пристроили их. Пристроили эти билеты, да, они не пропали, в том числе благодаря вам. Итак, по погоде. Ожидаются заморозки в ночное время. Об этом нам докладывает научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Ближайшая ночь от минус 1 до плюс 1. По области до минус 4. Днем до плюс 10. Ну, так себе, что поделать, что поделать. Хочется уже тепла совсем, но обещали, что уже там в Намайских оно наступит. Я все смотрю на велосипед каждый день, и сердце мое наполняется горечью от этого. Несмотря на вот эту минус и плюс 10, я думаю, что в ближайшее время я выйду все-таки. Так, значит, ничего не изменится в течение ближайших 5 дней. Ночью заморозки, днем до 10 градусов, но погода будет солнечной. Спасибо и на этом. Но май ожидается теплым на большей части России, по его словам. На 60-65% территории России прогнозируется температурный фон выше нормы. Нигде не прогнозируется холодная погода. Сказал, как отрезал господин Вильфанд. Добавить нечего. Короче, с погодой пока непонятно. Будем надеяться, на майских будет потеплее. Вот и все, что я могу сказать. Андрей Кондрашов пишет в чатике ВКонтакте, что погода от Михаила Леуса лучше. Посмотрю, честно говоря, так навскидку не помню. Серж 13 открыл велосезон, пока до гаража и обратно. Вы знаете, я его открыл в таком смысле там месяц назад, когда у нас было какое-то потепление. Я вот в мастерскую съездил и обратно, да. И как бы думал, что скоро наладится. Но нет, вот до сих пор. Магадан 62, велик на праздниках реально, хватит отлынивать. Да, да, надо, согласен с вами. Хоть в чем-то просматривается стабильность, так это в погоде. Значит, Иван Крылатый, не видел эту шутку, это смешно, да. Международному олимпийскому комитету пока не удается отстранить сборную Российской Федерации под танковым биатлоном, да. Это смешно. Так, что у нас там по пробкам-то, кстати говоря, по пробкам? Что-то у меня даже и мои эти датчики закрыты. Сейчас, одну секунду посмотрю. Там наверняка ничего хорошего с учетом перекрытий, да? Вот, и... Так, а вот он. Не, у меня не видно. Не видно пока есть технические накладочки. Но я думаю, что вы и сами видите. Вот Драмер пишет. Все плохо там по пробкам. Все плохо. Ну, понятно почему. Потому что сегодня перекрытие в несколько волн. Репетиция парада. Центр будет мертвый. И в общем, какая-то такая история. Посмотрим. Вот. Но надеюсь, что ваши стояния, если они будут, да? 8 баллов, да, вот 8 баллов, да, все красное. Много, да, тяжелая история, но ваши передвижения неторопливые будут вам не скучны. Хотя сегодня не пятница, да, ощущение, что уже вот к концу недели. Вильфанд по погоде дело, говорит, считает Шнайдер. Ясная погода идеально для ударов с воздуха, 58-й пишет. Ну вот это прямо оптимизм, мне ваш нравится. Я вчера собирался с вами обсудить ядерную войну, ее перспективы и вероятность, но что-то мы сосредоточились на отсутствующей помощи малому бизнесу. Да? Ладно, вторая наша такая экспериментальная рубрика, надо все-таки какой-то конкурс или название провести, потому что демонизация, мне кажется, не очень правильным словом. О чем? О чем речь? Для тех, кто к нам там присоединился недавно, да, или пропустил эти выпуски, когда мы начали экспериментировать с новой рубрикой, я стал обращать внимание о том, что выходят регулярно заявления. Кто он? Заместитель секретаря Совета Безопасности, да, по-моему, да. Заместитель председателя Совета Безопасности, если правильно. Дмитрий Анатольевич Медведев в Телеграме пишет различные сообщения. Это настолько нетипично для него, да, вот, что я на это стал обращать внимание отдельное, да, и ваше внимание тоже. Вот. И каждый день, когда там появляется обновления, мы, соответственно, их с вами обсуждаем. Сегодня не очень большое заявление, в отличие от вчерашнего. Вчера была, как сказал Виталий Фили, наш постоянный слушатель, целая простыня. А сегодня Дима Дома рубрика профьюзер предлагает. Дима Дома. Итак, сегодня не очень большое сообщение следующего содержания. Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально. Заканчивается. Дмитрий Анатольевич Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности. Вот такая история. Там, кстати говоря, ряд партий, да, левая партия и альтернатива для Германии выступили против этого решения. Ровно 100, причем, депутатов из 693 проголосовавших. Но, тем не менее, решение действительно в Бундестаге принято. И речь идет о поставке танков советских Т-72. Вот, и вроде бы уже любых других поставках, только не из немецких ресурсов, а из ресурсов окружающих стран, например, Словении. Вот, недавно министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о дефиците военной техники, что они в основном есть только на бумаге, но вот, тем не менее, поставки одобрены, и Дмитрий Анатольевич реагирует. Сергей считает, что «Дима Дома» — прекрасное название, смачное. Но, честно говоря, оно оскорбительное. Мне не хочется оскорблять, потому что я нормально к этим высказываниям отношусь. Потому что кажется, да, что мы как-то ерничаем, а на самом деле, да, это прекрасный спикер, у него большая аудитория. Он говорит действительно какие-то серьезные, как бы, вещи, да. То, что он говорит это в необычном для себя ключе, да, нетипичном, да, мы привыкли к другим высказываниям, к более мягким, да, но это, собственно, ну, что времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Вот, поэтому, мне кажется, это важным элементом картины дня, хотя немногие пока обращают внимание. Ничего, привыкнут. Размышлизм из Совбеза, да это не особо тоже, ну, вот много на это. Дмитрий Дома, Дмитрий Анатольевич Дома, да. Рефрен к фразе Нагиева. Он так сказал страждущим, что думает по поводу отъездов за границу. Рубрика «Безопасные советы». Я подумаю. Я подумаю, пока у меня нет рабочего названия. Кирилл пишет, спрашивает, видите ли меня? Видим вас, Кирилл, видим. Светланыч пишет про поляков. Кстати, тоже надо обсудить, что они в его транскрипции, это пшеки, да? Пшеки технику Калининграда подтягивают. В воздухе пахнет войной, он пишет. Об этом поговорим. Тоже, да, вот отдельный такой блок. Это по Патрушеву же, да, сегодня? Или кто-то? Нарышкин. Сегодня Нарышкин выступал. И вот он об этом говорил, мы тоже поговорим. Значит, еще из новостей. Всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы от «Единой России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданского патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Добро получено. Специальные официальные заявки. Размещаем информацию на сайте. Вот по Москве это уже известно, это 15:00. Я сокращаю высказывание, оно такое канцеляризмами наполненное. Но, в общем, в 3 часа дня. От Тверской до Маховой улицы будут перекрыты участки до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Участок Первой Тверской, Ямской улицы, от Большой Садовой до улицы Гашека. Большая Никитская до Маховой, Романов переулок, Маховой улица Воздвиженка, Тверская. Короче, где обычно. Где обычно пройдет. Кстати говоря, хотел бы... А если есть какие-то мнения по поводу участия и неучастия, да это обсудить. Телефон прямого эфира у нас прежний. 8-495-7373-94-8. 8-495-7373-94-8. Звоните, если есть какое-то мнение по бессмертному полку. И, кстати говоря, Соединенные Штаты запретили у себя шествие бессмертного полка на территории всей страны, а также возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Такой же запрет введен в Великобритании. Власти Ирландии отозвали ранее выданное разрешение на проведение шествия. Отозвано согласие на проведение шествия в Казахстане. И власти Германии тоже задумываются о запрете бессмертного полка, однако пока размышляют о том, чтобы ограничиться проведением альтернативного шествия. Вы представляете, кто пойдет в альтернативных колоннах? Нельзя допустить, чтобы шествие в поддержку нацизма ширилось. Это господин Макаров. Значит, вообще об участии в бессмертном полку заявили порядка 40 стран, но по меняющейся обстановке непонятно, запретят там или нет. Это тоже вот Макаров говорит. Но в любом случае шествие будет проведено, пусть и в онлайн-формате, и память о победителях нацизма сохранена для следующих поколений. Александр I предлагает начать 11 сентября праздновать падение небоскребов. Честно говоря, не вижу в этом ни смысла, ни какой-то иронии. Да, все-таки люди погибли. Юрий пишет: буду участвовать, как бы стрёмно не было в нынешних реалиях. А что стрёмного-то? Ибо считаю, что обязан, и это важно. Как вы оцениваете новость о том, что Польша и Румыния и Чехия хотят ввести войска в те области, на которые претендуют? Это добрый док спрашивает. Грядет распил страны? Нет, я не считаю, что грядет распил, об этом поговорим отдельно. Я прям как тема возьму, да, попозже мы это обсудим и обязательно поинтересуюсь вашим мнением, потому что мне интересно, как вы считаете, что действительно они готовят к закланию, да, вот это все. Вот. Значит, что еще? Член палат представителей, и, по-моему, и Байден уже тоже, да, одобрили законопроект, дающий Байдену возможность использовать активы, замороженные в рамках санкций против Российской Федерации, для оказания гуманитарной и военной помощи. Киеву, естественно, да, есть. Кому еще? Уж, конечно, не Донецку. 417 конгрессменов за, 8 против. Еще не утверждено, но, видимо, да, скоро будет утверждено. В течение 2 лет использовать активы, попавших под санкции иностранцев, для помощи Украине, да, законопроект дает возможность. Стоимость актива должна превышать 2 миллиона. И действия можно будет предпринимать с активами людей, которые попали под санкции из-за событий на Украине, а также из-за коррупции, нарушений прав человека. Ну, то есть, в кого пальцем ткнут. Вот, в Сенат теперь отправили этот законопроект. Вот там он пройдет следующую процедуру. Значит, и у Байдена, да, есть параллельная повестка такого же содержания, вот, на такую же тему по поводу конфискации и использования. Данный пакет предложений установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией. Процедура по упрощению процесса для ареста и конфискации активов российских олигархов, расширение перечня активов, подлежащих аресту, и обеспечение потока доходов на пользу Украине. Ну и новая уголовная статья за ответственность за любое получение доходов от коррупционных сделок, в кавычках, с правительством Российской Федерации. Выезд трешки на Волгоградку перекрыт полностью, сообщает нам Disconnect. Ефремов, да, человек, который подписывается таким именем, предлагает назвать рубрику «Ну, выдержитесь там, устарело». Человек, который «денег нет, но выдержитесь», говорил, это уже совершенно другой человек. Это же совершенно не тот человек. Как вариант для названия, пишет Lighthouse, маяк, если на русский. А Lighthouse — мед для ушей моих. Услада, да, мед и услада ушей моих. Очень по-восточному. Так, медведь проснулся, хардкор предлагает. Ладно, это шутки юмора. В Молдавии сделали заявление по поводу объединения с Румынией. Вот, ситуация с Приднестровьем новым цветом играет. Ну вот, президент Майя Санду, или Санду, я не помню, как правильно, мы с вами обсуждали, да, с носителями, так сказать, этого политического знания. Ну вот, она, в общем, сказала, что если будет референдум, решение поддержит большинство, то, соответственно, это произойдет. Вот, значит, помимо молдавского гражданства, у Санду есть еще и румынское тоже. Вот, ну и напомню, ранее она заверила, что не намерена решать вопрос Приднестровья силовым путем, вот, ну и не будет участвовать ни в каких вооруженных конфликтах. Но в соцсетях появилось видео, на котором видно, что колонны вооруженных сил Румынии, да, двигаются в сторону Приднестровья, в сторону Молдавии, прошу прощения. И вот несколько экспертов сделали вывод о том, что Румыния перебрасывает свои силы, чтобы совместно ударить по Приднестровью. Вот, значит, продолжается повестка по НАТО. Финляндия опять говорит о том, что решение будет принимать очень скоро. Вступать, не вступать в НАТО. В парламенте дебаты начались на эту тему. Столтенберг говорил о том, что... Заявил, точнее, не то, что говорил, заявил, что если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в альянс, их примут с распростертыми объятиями, в отличие от Грузии, Украины и так далее. Ну вот, ну, последим, то есть это они намеренно показывают, что работа идет, что там красные линии, вы какие-то проводили, вот мы все намеренно переходим. А... Покровка и параллельные улицы перед Садовым кольцом перекрыты, сообщает R2201. Румыны зверствовали на нашей территории Великой Отечественной, пишет Алла Северная Тушина. Не забудем, не забудем. Вот, значит, берлог радости. Значит, Чичваркин и Ходорковский совсем без денег останутся, считает Григорий СПБ. Дмитрий и iPad. Это все к названию рубрики. Но не будем, да, не будем мы над большим руководителем шутить таким образом. Значит, по переговорам. Да, есть заявление о том, что переговоры идут. Информации о них нет, потому что нет никакой конкретики. Они, собственно, идут, но результатов нет. Значит, Киев не выходил из переговорного процесса, да, это Захарова говорила, ну вот, и Россия выступает за, ну вот, но мы не получили пока, по мнению Захаровой, официального ответа и каких-то письменных предложений, да, потому что мы свои передали, а оттуда никаких вестей. Реджеп Таип Чердоган сегодня звонил Владимиру Путину и сказал, что надо продлевать эффект, достигнутый в ходе переговоров в Стамбуле. Анкара готова взять инициативу в свои руки и так далее и тому подобное. Ну, в общем, боится Эрдоган, что тема с переговорами уйдет с этой площадки. Значит, ну, Лавров говорил о том, что переговоры на стопе, потому что никак Киев не реагирует, да, в Совете Федерации из ЦЭКов, да, сказал член Совета Федерации, что переговоры продолжаются в удаленном формате, но прогресса в них и нет. Заявление не звучит, ну, собственно, по мнению ЦЭКова, американцы вмешались. Думаю, что сейчас мы с вами послушаем новости, и после пойдем, наверное, обсуждать тему какую-нибудь уже.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, четверг, 28 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Вы можете нас слушать на радиоволнах, можете смотреть ВКонтакте, на Рутубе и в Телеграме. Все эти три адреса можете найти в Телеграм-канале, там есть в анонсе. Вот. Ну или на крайний случай трансляцию ВКонтакте я кладу себе на страничку, можете там поискать. А также на страничке «Говорит Москва» 94.8 FM. Вот. Жизнь есть у нас, как бы, и в чатике там. Обсудим замороженные российские активы. Вроде обсудили, да, что Байден принял такое решение. Честно говоря, надо бы собрать, конечно, посмотреть, что там заморожено из частных и нечастных. Вот, и что они куда могут деть. Но это отдельная песня. Это отдельная песня. Значит, есть какие-то сложные экономические сообщения, не очень понимаю. Обстановка в Европе так накаляется, как бы не пришлось очередной раз идти до Берлина. Да вы знаете, честно говоря, мне кажется, что вот эта обстановка в Европе, это по большей части имитация. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, ошибаюсь, и действительно не только там старые тезисами, старые они откуда-то откопают. Вот. Ну, тогда у меня так большой вопрос к нашему высокоточному вооружению, которое должно все это дело прекратить. Вот. Давайте обсудим, что там Нарышкин сегодня сказал. И точнее, его тема, которая породила кучу домыслов на тему того, что уже Украину разделили на там, 518 маленьких частей. Давайте поговорим об этом. Итак, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что по данным СВР, США и Польша разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее историческими владениями на Украине. Плотного военно-политического контроля, да, уточняя цитату. Он предполагает, что первым этапом реализации плана Польши станет ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом их защиты от российской агрессии. Миссия будет проходить без мандата НАТО, но с участием желающих государств. Польских военных планируется разместить там, где вероятность столкновения с российскими военными минимальна. Но для того, чтобы позже иметь возможность взять под контроль стратегические объекты. Это вот приоритетные боевые задачи. Перехват у Нацгвардии контроля над стратегическими объектами. Польские спецслужбы якобы, по этой информации, ведут поиск договороспособных представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву демократического противовеса националистам. Эти действия могут привести к расколу страны с высокой долей вероятности, и Варшава получит под управление территории, на которые войдут эти самые миротворцы польские. Речь идет о попытке повторить историческую для Польши сделку после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты от большевистской угрозы, а потом на присоединение этих территорий в состав польского государства. Значит, 16 марта мой любимец просто, я за ним слежу отдельно, это господин Качинский, Ярослав Качинский, полагает, что для урегулирования ситуации на Украине должна быть введена миротворческая миссия НАТО. А до этого он сказал, что надо размещать американское ядерное оружие. Да? Но это человек там специфический, а Лавров сказал, что в этом может быть интерес, они хотят туда войти, чтобы остаться. Да? Председатель Совета Федерации по защите госсуверенитета Климов сказал, что планы Польши активизировались в новых условиях. Вот. Ну и под эту сурдинку Польша объявила о военных учениях с 1 мая. Интенсивное движение колонн военной техники в различных регионах, и там просят не фотографировать все эти колонны, не разглашать информацию и так далее. Вот, значит, ну и, конечно, да, была история как с картой Дагана, но вот на ТВП-1, это один из телеканалов Польши, публиковали карту, где Львовская, Ивано-Франкивская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины, они уже находились в составе Польши. Вот, а Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская и Донецкая и Луганская, да, они в состав России вошли. Это вот такая была карта. Ну, там еще Черновцы, Черновицкая область из, в Румынии, Закарпатье и Венгрии. А, так или иначе, это обсуждается. Многие уже, что называется, делят Украину. Я бы хотел поговорить о польском контексте. Я думаю, что планы такие есть. Я думаю, что американцы рисуют эти контурные карты, но я считаю, что сил, средств, а также хонору польского, да, не хватит для реализации этих амбициозных планов, потому что поляки, несмотря на достаточно грозную риторику, да, воевать не любят. Не любят воевать последние много-много лет, потому что история военная, да, она не очень наполнена победами, и там куча проблем. Но, тем не менее, американцев это не очень волнует. Вот, и, конечно, они готовы не только до последнего украинца воевать, но и до последнего поляка, в частности. А вообще им нужен прецедент. Прецедент столкновения, да, с одной из стран НАТО, я так понимаю, что в том или ином виде, в, там, в румынском ли виде, или вот в польском ли виде, такие вещи там пытаются они запланировать. Но в данном случае обещать не значит жениться. Я считаю, что это планы там такие же, как по созданию единого Курдистана. И если там говорить о каком-то таком, вот там, ну, не знаю, военно-административном контроле, да, то это возможно. Присоединения нет, конечно. Потому что тогда, например, да, нужно обсуждать и Данциг, он же Гданьск, да, и ряд других территорий, которые, в общем-то, германские, да, по исторически. Вот, и поляки это знают. И несмотря на то, что они обсуждали эти кресы, да, многократно, да, вот, они говорили о реституции. И даже по Львову, да, по Лембергу они говорили о реституциях, о каких-то выплатах, но не о возвращении. Вот, но, тем не менее, обсуждать это можно, планы чертить можно, говорить об этом вслух можно, для того, чтобы в том числе и, соответственно, добавлять напряженности ситуации. Обсуждаем с вами. 8495-7373948. Ведут, не введут, ведут зачем? Польские амбиции, амбиции Вашингтона. А, кстати говоря, что об этом думает Зеленский? Вот это, об этом пишут у нас в чатике на в этом ВКонтакте. Давайте с вами, все остальные звоните. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр. Меня зовут Артем.
Здравствуйте, Артем.
Ну, вот если взять во внимание вот так называемые контурные карты, то весь мир, в принципе, ждет, как бы разделать Россию. И поэтому поляки, я с вами согласен, абсолютно в стороне не стоят в этом смысле. И поэтому, если они это сделают, я буду считать лично, вот я, как поражение наше. Потому что поляки, они вот ведут такую гнусную политику вот на протяжении всей истории, вот, которую я, по крайней мере, знаю. И если это прокатит, то это означает, что, допустим, итоги Второй мировой войны просто испаряются. И мне будет вот лично, как гражданину, вообще неприятно. Вот это вот мое мнение такое. А если прям конкретно брать мое мнение, ведут, не ведут, то я надеюсь, что нашему руководству это тоже неприемлемо. И если мы будем четко на этом стоять, то поляки должны, в принципе, понять, если они ведут, то им не поздоровится.
Вы знаете, я думаю, спасибо за ваше мнение, я думаю, поляки-то, в принципе, понимают, о чем речь, да. Я всегда прошу разделять, поскольку я неплохо там понимаю, как устроен польский мир, хотя Анна со мной не согласна, да. Я всегда призываю разделять поляков и польское руководство, особенно господина Качинского, который об России ушибленный, да. У него личная тяжелая история. Николай на связи. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. А помните, я вам говорил, что, в общем-то, один из таких для нас приемлемых вариантов, когда западные Украины возьмут поляки, ну и частью там венгры.
А в чем же он приемлемый для нас-то? Можно уточнить?
На мой взгляд, потому что западную мы, извините, при советской власти не могли, в общем-то, по-хорошему приструнить до конца. Откуда все эти проблемы и вышли? Вот западную часть Украины. Вот в этом и приемлемо.
Я вот, ну, вас, конечно, понимаю прекрасно, о чем вы говорите. Но дело в том, что хочу уточнить, что все-таки архитекторы современной Украины и архитекторы Украины украинской той, да, они вовсе не в Киеве находились, и не в Лемберге, и не во Львове, и не в Гданьске.
Это понятно.
То есть мы когда обсуждаем вот это, что западная Украина несет с собой какое-то там предвечное зло, да, вот у этого всего есть менеджер. Если менеджера нет, ничего не происходит, да? Потому что люди, ну, с условно говоря, таким вот там сельским менталитетом, если угодно, да, они на какую-то там серьезную активность не способны, им нужен всегда специалист. Но специалистов в достатке, с хорошим образованием. Он даже приезжает Блинкин, да, и по специалисту.
Вот, так если что... говорить в 50-х годах, кто таким менеджером? Хрущев, что ли, был тогда, который все это оставил?
А вы получается. почитайте, что такое этот самый РОВС, например, и смежные структуры. Что такое посев и так далее.
Франкфуртская организация.
Вот кто занимался, собственно, там, окормлением духовным и военно-политическим этих граждан?
Это понятно, что эти...
Так что, нет, там всегда есть внешний менеджмент, да, всегда он есть.
Мне почему-то кажется, что вот этот раздел, и на нем каким-то образом, я не знаю, каким образом, честно говоря, с поляками как бы найти примирение. Что нам наше, и друг друга мы не трогаем.
Ну, выглядит, что называется, эмоционально приемлемо, да, что все сели за стол переговоров, такие хлопнули по рукам, а без всякого глявица взяли и поделили, да, Украину, без всяких там этих моментов. Но так не бывает. Так не бывает, никто с кем разговаривать не будет, а план действительно обсуждается. Обсуждаем мы с вами. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Хотела сказать, что Польша вообще достаточно интересная страна. Вот, они очень часто в своей риторике говорят, что пакт Молотова-Риббентропа был очень плохой. СССР был очень плохой. Но при этом, как бы, при нем... Польша была разделена неправильно, да, а когда Польша получила в 45-м году Вроцлав, Гданьск, Щецин и так далее, территорию Белостока, чешский город Клоцка, да, он там подцепил себе, это было хорошо и правильно. Вот, то есть Западную Белоруссию, Западную Украину СССР забрал, это плохо, а то, что мы дали полякам, помогли, скажем так, забрать Силезию и Померанию, это вообще отлично. Там ГДР до 55-го или 6-го года упирался, не хотел Щецин отдавать, в общем, да. Вот, вот это почему-то никто не помнит, и я думаю, что если уж тогда все делать по справедливости, так, ну, надо отдать.
Я об этом и сказал, про Данцик и Бреслау, да. Гданьск и Вроцлав, по-моему.
Да, 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 Вроцлав. Ну, он Вроцлав, он раньше звался Бреслау.
Бреслау,
да?
Я и говорю, Бреслау, да. А Гданьск это Данцик, да.
Да, да, это Данцик. И где-то 80% Восточной Пруссии после войны вошло в состав Польши, и Польша считает, что это хорошо и правильно.
Я именно поэтому и говорю, что они, когда вот заходят в свои риторики к вопросу о возвращении кресов, да, они говорят о реституциях, о деньгах, а не о возвращении земель. Потому что у них есть в подбрюшье вот этот вопрос, который им обсуждать с немцами. Они, кстати говоря, немцев ненавидят. Тихо, но ненавидят. Ну, национальным характером.
Ну, там, потому что очень много может быть пересмотрено совсем не так, как думают поляки.
Но это мы с вами и до судетов, да, докатимся таким образом.
Да, до судетов дойдем, а что нет-то, в принципе. Все логично.
Спасибо. Но, опять же, я повторю свой тезис, что обсуждать и действовать, да, это различные контуры. Вон Эрдоган переговоры обсуждает который день, а переговоры в Стамбуле никак все не происходит, да не происходит. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Владимир, Москва. А вот я не очень понимаю, почему вы так критически как бы относитесь к тому, что Польша заберет часть Украины. Потому что что нам до этой Польши? У нас с Украиной проблема. И украинское государство вполне нормально, если будет разрушено. А разрушено оно как будет? Польша заберет часть.
Ну, давайте по порядку, но с конца. Во-первых, я считаю, что украинское государство в том виде, в котором оно было, скажем, год назад, уже нет. Это первый постулат, да? Что вот в принципе этой государственности нет. Есть какие-то части, обломки, осколки имени Арестовича, Зеленского и, там, я не знаю, остатков нацбатов. Это раз. Второй постулат. Я говорю о том, что я неплохо представляю, как там польский мир устроен, да, и они на это не пойдут. Это гигантские риски, потому что я помню выступление одного из руководителей Польши во время операции в Ираке, где они участвовали в коалиции, да, и он высказывался, что мы не будем наших парней отправлять на передовую только в обслуживание аэропортов, и только 500 человек. Это прям было востребовано в польском обществе. И здесь история, она не менее болезненная для них.
Ну, мы говорим в основном все-таки не про Польшу, у нас война с Украиной идет.
У нас нет войны с Украиной, у нас спецоперация.
Враждебно нам, враждебно, и его нужно как бы расширить и уничтожить, и поляков тоже нужно приветствовать, пускай забирают свою часть.
Так мы же не об этом, а о том, что они это не смогут сделать. Но я вашу позицию понял. Польша как минимум НАТО, значит, они станут к нам ближе. У нас и с Польшей могут быть проблемы. Отдать Польше западные области, пусть они кормят и воспитывают этих упоротых, а пусть отвечают за поведение всем Евросоюзом. Ну, во-первых, я вам напомню, что Польша — это так себе часть Евросоюза. У нее постоянное там трение по этому вопросу. И тому власти партии Качинского, Качинского, да, который, в общем-то, самый крупный евроскептик в Евросоюзе. Поэтому то, что это мнение там Евросоюза, да, это ни в коем случае. Это американские... истории, американские контурные карты, как я говорил уже, они также объединенный Курдистан независимо рисовали, да, на сирийских, турецких территориях. И здесь такая же история. Ну, как рамка, да, нормальная, но реалистичность, я, честно говоря, считаю низкой. Лимузин, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, смотрите, заберут Польшу, Польша к себе не заберет, тоже вопрос такой, кто там что говорил из политиков, они сегодня так говорят, завтра сяк. Тут вопрос в том, что Штаты могут сыграть на этом вот польском вопросе для разжигания еще большего, так сказать, пожара вот этих вот военных действий, что может нам, в общем, быть не на руку. Вот этого лично я опасаюсь. Не
согласен, скорее всего, схема-то именно такая.
Вот, потому что как бы штатам глубоко наплевать, кто там кому чего заберет. Их задача создать нестабильность здесь у нас. Вот, то, что поляки... А
какая задача, они прямо говорят? Истощение российской военной силы, вот и все.
Да, то, что поляки давным-давно прицелились на часть Украины, ну, как бы... Если вдруг, ну, так получится, что часть Украины это отойдет к Польше, ну, как бы, ну, пускай отходит. Что теперь делать? Мы, я уверен...
Вы знаете, вот я буду с этим спорить и спорю с этим постоянно. Мы вот так вот ручками-то размахиваем и делим туда-сюда. Мы людей забываем спросить. Мне кажется, людям, в том числе и тем, кто живет на Западной Украине, как бы мы к ним не относились, да? Как бы мы не считали, что это там... Люди, скажем так, носители деструктивных там идей и так далее. Но, тем не менее, после проведения денацификации, я думаю, что и решать все-таки им. А не полякам, не венграм, не румынам, не нам.
Но если, смотрите, но если Штаты в приказном порядке, скажем, Польша, ну так мы представим, да, скажут забирать часть Украины, то людей, скорее, никто не спросит.
Ну, вопрос, что за этим последует, за этим действием. Мне кажется, президент Путин достаточно внятно объяснил то, что будет.
Ну да, будем надеяться на лучшее.
Что вот, будет. А в этом смысле, да, вот польское руководство, оно, конечно, в риторике, да, или там в войне с памятниками, да, советских воинов, оно достаточно там резво и рьяно, там, и по запрету книжек, а во всем остальном нет. Я говорю, я вот, ну, неоднократно вам рассказывал про музей Варшавского восстания и так далее. Поэтому как планы, да, как обсуждаемые, даже какие деньги сюда будут тратить, да. Но вот мне кажется, эту красную линию точно никто не перейдет. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Павел. Ну, я думаю, что вот это вот мнение, что если мы отдадим Польше западные части Украины, и все будет хорошо, оно глубоко ошибочно, потому что...
Польша, я с вами согласен. У нас нет опции такой взять и отдать.
Скорее всего, сценарий будет такой. Они создадут там некоторую Украину в изгнании, да, включат режим ополячивания тех, кто хочет. А те, кто не хочет, они будут настраивать максимально против России.
Режим ополячивания там включен. Там карта поляка есть у достаточно большого количества жителей усилят. Западных областей.
Эскалация произойдет этого процесса значительно сильнее, то есть больше.
Не соглашусь. И у нас чуть-чуть времени остается. Извините, что он наступил на горло вашему высказыванию. Хочу добавить. Смотрите. Мы обсуждаем такие верхнеуровневые планы польского руководства, американского руководства, а мы забываем, что там есть еще историческая память. Вспомните, что такое Волынская резня, да, ржечь Волынская, или как она там по-польски, уже забыл язык. Это же тоже вопрос очень серьезный. Это если Дуда и Качинский могут на это глаза закрывать, то поляки нет, особенно которые выходцы с Кресов, да. Они это помнят прекрасно, и фильм «Волынская резня» художественный, он очень был популярен в Польше. Это вопрос нерешенный и нерешаемый. И никаким украинским учебникам про партизанскую войну с двух сторон не объяснить 100 тысяч мирных поляков, которых вырезали, да, с жесточайшими там, пытками и издевательствами, да, включая женщин и детей. Вот, и это вопрос, в общем-то, такой. Вот Польша забрала, а что дальше? Даже вот гипотетически, фантастически, вот взяла она. И дальше что? Как этот вопрос решать? И вот эти все истории про там нас ненавидят и так далее, они такими цветочками покажутся, да? Потому что у людей вот просто родственники, да, просто это дедушки, бабушки, прабабушки и прадедушки. Кто-то выжил, кто-то нет, очень много кто нет. Вот, ну вот 95-й пишет, нас сейчас больше должно волновать Приднестровье. Честно говоря, я думаю, что волноваться нам не стоит, но эти все вещи, эти все моменты мы с вами будем продолжать обсуждать, и я намерен послушать ваше мнение по телефону нашего прямого эфира, но после выпуска новостей уже.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, сейчас будет 06. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И перед выпуском новостей и одной из замечательных наших передач мы с вами Украину делили. А вслед за заявлением Нарышкина, вслед за планами поляков, обсуждениями румынского и венгерского какого-то намерения. Считаю эти намерения, честно говоря, вздорными. Хотя вы считаете, что это возможно, и надо полякам отдавать Западенщину, 5 областей и так далее, и тому подобное. Короче, можем продолжить по этой теме. Если у вас есть какие-то мнения, то звоните по телефону или пойдем дальше, потому что у меня еще есть вот сегодня несколько тем намечено. Вот. «Жизнь ужасна, осталось 6 литров меда», пишет нам 764-й. А Николай Матокин считает, что именно это историческая память поляков и прикончит бандеровщину. Да слишком хорошо вы думаете о людях. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Михаил. Я, Александр, что вспомнил, в 90-х годах, в 91-м, они с поляками подписали, значит, меморандум там или документ какой-то о признании пакта Молотова-Риббентроп преступным. На что Черновол, по-моему, Вячеслав у них там руку возглавлял, он такими там истериками закатился, говорит, что вы наделали, они при первой возможности заберут у нас эти земли. Так что, мне кажется...
Не, вот в той самой истории, где про москалей евреев, да, в польском изложении, да, есть еще и ляхи.
Нет.
Ляхов кстати, на ножи, кстати говоря, это официальная практически вам идеология украинская.
Кстати, и Дугин говорил, они, говорит, соскучились по польскому сапогу.
Да, Дугин, Михалков и Жень Федоров из НОДА, да, прекрасные интеллектуалы
земли. Нет, это еще в 90-х.
Тем более. Роман Иванович пишет, не делите и неделимы будете. Смешно. Здравствуйте, Анна, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте, рад слышать вас всегда, бесконечно рад, спасибо. Как обычно.
Спасибо. Александр Николаевич, вы на меня не серчайте. Мы с вами просто были в Польше в разные исторические эпохи. Я ведь в Польше была со второго сентября, ну, с середины... Ну да, в общем, середина 3 сентября 45-го я в Польшу принципиально не езжу. Ну вот у меня такое сложилось впечатление о Польше. Ну давайте вот посмотрим. Вот был у нас такой господин Лагунский, который в 1935 году еще в Религии нации говорил о том, что единственное славянское государство, которое вообще есть на земле, это Польша. Ну говорил.
Не, ну мы можем вспомнить Пилсудского и Пилсудчиков, мы можем вспомнить Ягеллонскую идею, да? То есть так или иначе базис некий на эту тему от можа до можа, он существует. Вопрос в готовности ее реализации.
От можа до можа, может быть, конечно, и трещит рожи, простите.
Очень точно сказано, да.
Да, но понимаете, в чем дело? Шляхтинская спесь, она всегда была, есть и будет. Насколько они могут просчитывать ситуацию до конца... Мне кажется, не могут. Но шляхтинская спесь всегда превалирует. скажите мне, пожалуйста, Львов каким был городом до, ну, скажем, 19-го года? Он назывался Лемберг.
Лемберг, да-да-да, мы это обсуждали же сегодня.
И входил он в летний состав Польши, который тогда вообще не было. Ну, ведь не было же Польши тогда. Польша появилась потом Владимиру Ильичу. Ну, и всем сопричастным, неважно. Вы помните, как Польша попала в Ленинград? Помните, потому что сказали, не отдадите Вильнюс, мы сейчас поднимем хвост и заберем у вас Каунас. И вы, Литва, вообще не останетесь голыми и бушами. Вы вспомните, как в республике Прибалтики изображали Польшу на всех своих карикатурах в годы, ну, до 40-го точно. Пока мы не вошли в Прибалтику на основании решения Сейма всех этих стран. На законном основании. Я еще раз подчеркну. Вот они рисовали русского медведя в, господи, Будённости, немецкого орла и белого польского орла, точно такого же, ехидного. Не хуже немецкого и не хуже русского медведя. Ну, рисовали же, рисовали. Они рисовали белого польского орла, который в одной руке держит, в одном крыле держит Литву, которую он практически под ногами держит Литву, вот под своими когтями, лапами держит Литву, которую он практически сожрал. А в двух крыльях держит Латвию и Эстонию, головой туда-сюда двигает, кого первого сожрать. Ну, было же. Ну, было такое. Ну, посмотрите старые газеты, кому охота съездите. Ну что, в библиотеке Ленина точно есть вся эта подшивка, туда попасть сейчас не так сложно. Там полно таких карикатур. Я просто выбрала две, которые мне как-то вот на сердце легли, уж больно запомнились. Не остановит поляков ничего. То, что они сейчас вот влезут в какую-то ерунду, с которой потом будут разбираться, так как мы в свое время разбирались после войны со всеми этими местными, теперешними, так называемыми, надбатами, а тогда бандеровцами. Вы думаете, их это как-то успокоит? Или как-то остановит? Нет. Я понимаю, что Польша мононациональное государство. Монорелигиозное государство.
Вот как, извините, что я перебью, да, вот мы с вами обсуждаем дела давно ушедших дней, а вот как вы себе представляете мечту 30-летнего поляка сейчас? Что это? Я вот могу четко сформулировать прямо и в деньгах, и в направлениях. Это кажется, что это какие-то амбициозные, да, с польским хонором панство, да, как они говорят. А это на самом деле люди, которые мечтают уехать в Штаты или в Канаду и работенку найти, поскольку Англия закрыта, к сожалению, где была работенка. Про польского сантехника, знаете, есть такой мем американский, да, и британо-американский.
Британский, знаю. Американский.
Вот, и американский тоже, они там даже чуть-чуть не в суд подавали, потому что в газетах пропечатали эту историю. Вот, и это факт. И это вектор. В Польше скучно, надо ехать. Надо ехать, это серьезная польская проблема. А вы считаете, что в них вселился дух предков, да, крылатых гусар. Они сейчас сядут на какие-нибудь натовские эти самые коробочки, перья себе воткнут, ну, в униформу, да, не буду конкретизировать место, и отправятся, соответственно, возвращать Лемберг. Да нет, конечно. Это, ну, мне кажется, мы на них натягиваем не то пальто. То есть какой-нибудь Пилсудский, да, так рассуждал. Вот эти самые его последователи тоже, и сейчас есть, в смысле, специалисты, да, по этому вопросу. Но то, что это массово, они что, это самое, мобилизацию сделают? Откуда они людей возьмут-то?
Александр Николаевич, понимаете, какая штука? Ни Америка, ни
Это не в Кельце евреев, извините, в 46-м году погром подвергать, это другая история.
Но это не в 67-м высылать евреев, как выслал Гомулка 30 тысяч.
Ну, после и это тоже, да.
Это тоже не так. Но выслал же, выслал. Но дело не в этом. Соединенные Штаты Америки и Великобритания, и Франция, и что там еще у нас более-менее приличное, Бельгия и Швейцария, не резиновые. В Швейцарии поляков вообще на дух не переносят. Уж где-где, а в Швейцарии их не переносят на дух точно. Поверьте мне на слово. И поляки-то там, по большому счету, не нужны. И чтобы уехать куда-нибудь в Штаты и в Великобританию, надо обладать либо очень хорошими связями, либо очень хорошими знаниями и быть а-ля Илон Маск. Понимаете, а просто так...
То есть простой гражданин Сальвадора, пересекая, да, мексиканскую границу в пустыне, да, в Америке может найти себе жизнь и работу. А поляк с высшим образованием Варшавского университета этого не может сделать, потому что он должен быть Илоном Маском. Это неправда.
Вот. ключевое, пересекая по пустыне. А чтобы поляку попасть в Соединенные Штаты, ему надо легально пересечь границу. Или сначала попасть в Сальвадор. Правда? Правда.
Ну, так
или иначе. А легально пересечь границу, легально устроиться на работу, пусть даже не будучи Илоном Маском, пусть даже хорошим визажистом куда-нибудь. Для этого нужно что? Правильно, грин-карта. Часто выдают Соединенные Штаты грин-карту полякам? Сколько в прошлом году выдали?
Я не слежу за этим вопросом, но я знаю, что с польскими паспортами они свободно туда приезжают.
Нет, ничего подобного, они туда не свободно приезжают. Они теперь уже даже в Великобританию не свободно
приезжают. Британия закрыта, для Британии это проблема. Они, кстати говоря, им визы эти самые продляют рабочие, потому что остаются без рабочих рук. Очень похожая ситуация, да, на какую-то. Но, тем не менее, мы с вами уже уехали в Канаду и в США от основного вопроса. То есть вы считаете, у поляков есть амбиции и возможности, соответственно, оттяпать, да, как говорят, себе часть Украины.
Вспомните осадников. Ну, вспомните осадников. Не успела Польша, Литва объявить о реституциях. Все потомки осадников перебежали в Литву, давайте нам землю. Когда была заварушка в Белоруссии, чего потомки этих осадников говорили? Мы сейчас придем в Белоруссию, там наша земля. А что, осадников не было на Украине? Были.
Ну, были. Ваша позиция понятна, я ее приму как вот позицию. Давайте еще послушаем, вот, например, Сергей Алексеевич, спасибо, с вами еще обязательно с удовольствием поговорим. Сергей Алексеевич, ваше мнение по разделу Украины?
Добрый вечер, Александр. Поляки в своих геополитических амбициях просто ничто без Соединенных Штатов Америки. Они могут что угодно там говорить, там, пока их не поддерживает Америка. Так вот, когда руководитель внешней разведки России, который просто так ничего не заявляет, вдруг публично говорит о том, что США с Варшавой планируют там установить контроль Польши над частью Украины, естественно, это он согласовал свое объявление с президентом. На мой взгляд, цель этого нашего заявления – сообщить Вашингтону, что если за этими планами вдруг последует действительно попытка их реализации, то это будет расцениваться, скажем, как вмешательство в ситуацию на Украине и созданием для России угрозы, как говорил президент, стратегического характера.
И можете посмотреть, как летает Сармат, да.
Да. А наш ответ, как 27 апреля еще раз предупредил президент, будет молниеносным с применением тех средств, которых ни у США, ни у кого в мире нет. Поэтому США
это, кстати, вчера было сказано, да.
Ничего у них пока они не могут найти, поэтому
вопрос
все это пустышка.
Вопрос по Польше понятно. Вопрос. С Приднестровьем как считаете, что это за заварушка?
Ну, это предварительно провокация, конечно, там Украина завязана, не без Соединенных Штатов, тоже прощупывают нашу реакцию. Ну, судя по тому, как мы реагируем, я думаю, там есть чем нам ответить.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Ну, вот я больше, конечно, да, как бы рационально, да, я больше Сергей Алексеевичем. Но с Анной по польскому вопросу мы часто не согласны. По-разному мы видим и знаем поляков, и видели. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, мне кажется, мы во всей обсуждении вот этой ситуации забыли мнение самих украинцев.
Я об этом с самого начала говорю, кстати говоря.
Да, вот я про то и хочу добавить, понимаете? Вот это, мне кажется, самое главное. История как бы взаимоотношений России и Украины была непростой. А она, ну, знала несколько этапов, от любви там до ненависти, то взаимоотношения с поляками – это просто, мне кажется, сплошная ненависть. И причем с обоих сторон. И совсем недавно, ну, относительно исторические вот эти мнения поляков и воспоминания, связанные с Волынской резней и прочее, это, мне кажется, так просто не забывать. Потому что глубоко внутри польского общества они, мне кажется, ненавидят. Как
нет, это не глубоко внутри. Это не глубоко внутри, это прям снаружи видно. Я видел проявления даже на улицах достаточно яркие, когда в Польше находился. И там два ключевых события, ну, два последних, да. Это Волынская резня и подавление Варшавского восстания, где вот эти граждане из УПА, да, запрещенного в России, тоже приложили руку хорошо, и поляки это прекрасно помнят.
Да. И поэтому, кстати говоря, вот в контексте этих вот заключений, мне кажется, можно было бы приветствовать вот польских российских войск на территории Украины. Это бы создало такой огромный очаг нестабильности, но уже в который были бы задействованы одна из стран НАТО, что, мне кажется, это можно было бы только приветствовать.
Ну, вы знаете, вот справедливо пишут слушатели, спасибо за ваше мнение, что если это американцам, это XMR пишет, если это американцам надо, они сделают. Они ни нас, ни поляков, ни украинцев не спросят. Это же был забавный британский альянс, да, перед началом событий, где они Польша, Украина и Британия, военный союз, да, на территории Украины до последнего польского солдата сопротивляться России. Алла Серентушина считает, что это и нормально, пусть наши, скажем так, оппоненты будут заняты ожесточенной любовью друг с другом. Вот. Ну, честно говоря, ну давайте еще один звонок. Давайте. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Я бы с огромным радостью, если бы это случилось, пускай как бы забирают и с ними возятся, с этим на палочке. Вот. Так что и из-за этого еще там начинать ядерную войну совершенно не из-за чего. Вот. Потому что я вот с ужасом себе представляю, ну не с ужасом, а, конечно, все равно, если, не дай бог, мы туда дойдем с ними там возиться 10-20 лет, снова их перевоспитывать, да ну нафиг, пусть этой радостью занимается. Все, спасибо.
Понятно, спасибо. Кстати говоря, по поводу, тут я вспоминал на одной из встреч, вот насколько люди сейчас понимают, что такое ядерный конфликт, как они это понимают. Я вспоминаю свое советское босоногое детство, мы как-то отчетливо представляли, да, у нас и были мероприятия, да, по гражданской обороне, связанные с перемещением в бомбоубежище, да, и пошив ватно-марлевых повязок, и так или иначе, но вот эта угроза там в моем советском детстве, она была как-то очевидна, да, для меня тогда. Может быть, конечно, это восприятие там детское и так далее, но там несколько раз в неделю я об этом слышал, да. Вот. Сейчас достаточно легко различные блогеры, различные там визитеры ток-шоу и так далее, да, вот этими какими-то вещами оперируют, как будто это, ну, так, знаете, какая-то новая такая там история, не очень страшная. Ну, ядерная война, ну, Третья мировая, подумаешь, что, ну, подумаешь, мы же там, вот это все, у нас там вот это и вот. Это, а мне, честно говоря, как-то вот тот самый детский холодок по позвоночнику-то бежит. Вот как лимузин напоминает, автомат нужно держать на вытянутых руках во время ядерного взрыва, потому что расплавленное железо может казенное обмундирование испортить. Вот. Поэтому, честно говоря, да, вот я думаю, что разума, несмотря на то, что мы там, соответственно, Байдена, соответственно, ругаем, да, за его там психофизиологическое состояние. Вот, но тем не менее, мне кажется, разума хватит от этого удержаться. Хотя заявление есть. Вчера я пытался обсудить, но мы ушли опять в поддержку предпринимательства, которой нет. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло. Ну, в принципе, все перечислили, только единственное, скорее всего, они хотят сделать там контингент свой, поляки. Но вот перевоспитывать, забирать, это, конечно, нужно вливание денег и вообще общая позиция того, что, возможно, какие-то стычки быть, это тяжеловато. А может быть, там все-таки еще кто-то хочет включиться, так сказать, часть территории тут, часть территории там. Ну, вот. Наша задача, наверное, только, наверное, море закрыть полностью, чтобы суша была уже так, ненужным куском.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Я вот еще, кстати говоря, хотел обсудить сегодня, там Лукашенко высказался, да, по поводу союзного государства. И вот это, мне кажется, более перспективно. Более перспективной темой для обсуждения, не знаю, как вам, да, он сказал, встречался с Гусевым, это губернатор Воронежской области, и он сказал, что благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались современные независимые государства Беларуси и России, и к такому союзу будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза. Недавно еще казалось, ну, такое, знаете, история, ну, это Лукашенко, что он там, что он уже много чего наговорил, да, вот, но, тем не менее, он сейчас говорит о том, что это, ну, расширяемый формат, помните, я тоже говорил, что я вижу перспективы в таких вещах, вот, ну, и вот я бы об этом поговорил, но если вам интересно делить Украину или Польшу, да, можем продолжить делить Украину или Польшу, вот, но мне кажется, да, что вот перспективы союзного государства в новых условиях, несмотря на там не очень там корректное поведение Казахстана, кстати, тоже можно обсудить, почему он так себя ведет. Это тоже интересно. Но вот, тем не менее, союзное государство как некий новый формат для объединения, для интеграции, да, это очень интересно, на мой взгляд. Фанта считает, пусть забирают западенщину, этих не перевоспитать, не наш менталитет. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Евгений, Москва. Вы знаете, все это хорошо, я просто вот и среди своих, как говорится, товарищей и ровесников, а я, как и вы, дитя Советского Союза, мы все с пониманием относимся и к спецоперации, и все. Единственное, вы знаете, беспокоит, вот, ну, мы люди военные, все бывшие, это уровень предательства на определенных должностях среднего звена и более высшего. То есть, как бы это сказать...
Прямо, знаете, вот прямо это... давайте. Только, да, только вот... знаете, есть некоторые изменения в законодательстве, которые нам с вами могут разнообразить жизнь. Поэтому воздержитесь от комментариев по поводу действий российских вооруженных сил и действий
нет,
исполнительной власти.
Что вы?
А то я там есть наоборот, пара статей новых.
Я говорю наоборот о поддержке. Я говорю о том, что скрытые, о том, чтобы спецслужбы наши, как говорится, сейчас очень много работы, вскрывать скрытых предателей, которые, вы знаете, вот люди, наверное, не от далекого ума, типа Хаматовой, типа Галкин, которые все это выплеснули.
Для них это бизнес, это бизнес.
А мы, да, а мы говорим о скрытых, о хитрых, которые в душе... ненавидят Россию, но продолжают находиться на ответственных каких-то местах.
Их вы знаете, надо... в современном информационном обществе, спасибо за ваше мнение, мне кажется, настолько как бы история прозрачная, что вот это наша охота на ведьм, это, знаете, наше любимое национальное развлечение, да? То мы нацпредателей среди певцов ртом ловим, то среди каких-нибудь еще там, да, специфических граждан, то вот, соответственно, считаем, что затаились фактически в каждом учреждении какие-то предатели, надо их на чистую воду, да, вот, но так или иначе, есть же для этого специальные органы, вон вам систему, это самое, Посейдон антикоррупционную ввели, да, вот, ну, как бы работа-то идет, а мы все хотим каких-то расстрелов и разоблачений, да, вон, опять врагов народа резать, пузатый жужжин пишет, хотят. Вот, ну, не самая, мне кажется, это сейчас там продуктивная история, да, и не самое актуальное, да, но как бы я думаю, что с этим, да, будут проведены определенные там оргвыводы сделаны, потому что достаточно много там и посадок, это же старая шутка еще, сколько ей лет-то уже, да, года 2-1.5, что у нас в Матроске или в Лефортово, где там, в Лефортово, по-моему, да, столько губернаторов, вице-губернаторов и министров с замминистрами, что впору госсовет проводить, да, то есть есть же истории, да, когда люди в очень таких должностях, вон, вспомните господина Улюкаева, да, меняют место жительства на казенное. Вот, поэтому ловля ведьм, это, наверное, прекрасный психологический там способ компенсировать свои тревоги. Но насколько это реально, что там затаились в правительстве или где там, да, где-то затаились, короче, предатели, которых надо разоблачать, мне кажется, ну, эта история несколько переоценена. Хотя, возможно, я ошибаюсь, не знаю жизни, наивен и так далее. И действительно, нами управляют вот эти там через одного. Слушаю вас, алло.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я в целом-то, конечно, с вами согласен, кроме одной вещи. Вот эти ребятки, которые как бы затаились, они стреляют нашей армии в спину. Понимаете, получается-то.
Каким образом?
Вроде как... Ну, понимаете, то есть мы вначале, ну, как бы они... Как она? Антивоенная агитация активно идет.
То есть вы считаете, что высшие и средние государственные чиновники занимаются, ну, антивоенной агитацией?
Ну,
таким
давайте
образом...
начнем. Давайте я как бы пример приведу.
Давайте.
А потом есть
давайте.
Такой Ельцин-центр. Он у нас является государственным предприятием. И что там у нас транслируют эти ребята, которые работают на государственных предприятиях, получают государственные деньги?
Но, честно говоря, во-первых, они не являются ГГС, да, если вы знаете, что это
такое. Ну, они же на госбюджете сидят, извините, они же не самофинансированные.
У нас на госбюджете сидят в том числе и музеи, и театры, да? Ну. Вот, если мы считаем это все госслужащие, ну, это несколько неправильно, да? Вот, ну. Но есть смысловая ошибка. А по поводу возмущения вашего Ельцин-центром, я с ним солидарен. Но, тем не менее, как я понимаю, да, во-первых, есть дань уважения, так сказать, покойному, который не дожил до суда, там, после доктора Дебейки, да, вот, а во-вторых, есть, ну, вот такой запрос в обществе. Сейчас вполне, кстати, нормальное время этой истории это пересмотреть. В общем, давно я не смотрел в ту сторону, да, и мне кажется, законодательно наши тоже. Возможно, уже время вот этой ностальгической слезы по так далее и тому подобное, да, оно и прошло, и стоит, ну, как-то история пересмотреть. Не знаю, честно говоря. Но Ельцин-центр — это не пример, скажем так, предателей во власти, вот. Точно, он говорит, дайте новости, послушаем, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, четверг, 28 апреля. Я уж не знаю, что мы с вами конкретно обсуждаем. Будущее украинских территорий, амбиции Польши, да, или союзное государство, о котором сегодня заговорил Лукашенко, да, как перспективной платформе объединения. В принципе, у меня еще одна тема есть, да, белорус, кстати, говорит 9 баллов в Москве, 7 я вижу, не вижу 9, а вижу 9, правильно, 9. Слушай, 9 баллов давно такого не было, давно такого не было. 9 баллов в Москве, да. Я еще хотел сегодня обсудить опрос про патриотизм. Вышел в ЦИОМский опрос по патриотизму, и там очень высокие цифры. Не знаю. Не знаю, давайте с вами по телефону еще поговорим. 8495-7373-948 и решим. Но там 92% являются патриотами нашей страны. Безусловные 54. Вот. И это высокие цифры. Высокие цифры. Быть патриотом, защищать свою родину от любых нападок и обвинений. Патриотизм является стремлением изменить положение дел в стране для обеспечения достойного будущего. Интересно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Ну, мы еще должны знать еще те времена, когда Мешко I, основатель Польши, прекрасно жил и дружил с Киевской Русью. Uh-huh. Ярослав Мудрый. Это,
а вы этого не помните Крулевича, да, которого бояре на престол-то привели? Забыли такой эпизод
вот,
в нашей истории?
Вот, так что были прекрасные отношения. А вот это католицизм, когда...
Как жалко, что вы меня не слышите, помните, правда? Мне так нравится, когда вы слушаете только себя. Это такая история прикольная, да? Но мне бы хотелось, чтобы у нас все-таки был диалог. Я понимаю, что вы хотите мне рассказать, что сердце ваше горит, как вы хотите мне рассказать. Но все-таки я намерен с вами общаться, а не в одностороннем порядке выслушивать ваши лекции. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Алло. Здрасте, здрасте.
Да, добрый вечер, Петр, Москва. Вы знаете, ну вот что касаемо Польши и как бы вот, возможности там ввода войск там их на территорию Украины и наших действий. Вы знаете, я абсолютно как бы не согласен с тем, что если Польша там займет там Западную Украину, произойдут какие-то конструктивные сдвиги.
Это основная мысль-то какая? Основная эмоция, это не мысль. Это станет не нашим делом. Нет, люди говорят, это станет не нашим делом, пусть они там разбираются, нам это все равно не надо.
Это будет крайне нашим делом, потому что Польша будет организует там такой анклав, который будет как гнойник, который соберет там все, скажем, отстойное общество, там правительство в изгнании какое-нибудь, и будет проецировать, что надо натравливать население на то, что надо организовать всяческие диверсии, военные действия, провокации.
Я с вами солидарен только в том, что ничего хорошего не будет. Я не знаю, какое оно конкретно не будет, это нехорошее, но оно будет точно. Вот, потому что Явровский полигон там находится, да, недавно, соответственно, по которому пришлись высокоточные удары, да. Это там все. Это готовая военная натовская инфраструктура была, да. Вот, поэтому американцы действительно могут принять такое решение. Давайте, может, про патриотизм. Расскажите мне, что для вас патриотизм. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Вообще хочу сказать такую вещь. Очень много патриотов нашей стране и вообще слава российской армии. Вот у меня есть как бы продолжение антологии Рамзана Ахматовича музыкальной. Если хотите, я могу жахнуть.
Давайте, давайте, как было в известном фильме, мы обязательно жахнем. Обязательно жахнем, но потом. И либералы считают себя патриотами, просто массам неприятен их вариант патриотизма. Пузатый Жожин это пишет. А изложите в двух строках, какой для либерала, у которого, собственно, вся планета Родина, да, он патриот чего? Я вот слышал про ксенопатриотизм, это когда люди патриоты чужого, да. Например, живя в России, да, считают определенным идеалом, да, Америку, например, или Британию, да, тоже, да. И вот на эту тему. А либерал-патриотизм я не очень по себе представляю, что это. Это противоречит основным догмам либерализма как такового. Лимузин в эфире. Слушаю вас, Лимузин.
Да, добрый вечер еще раз.
Здравствуйте.
Ну, патриотизм начинается, я, мне кажется, с малого. Не бросай окурок на асфальт. Вот с чего начинается патриотизм. Ты здесь живешь, это твой дом.
Окончается понимание... чем? Хорошо, давайте. Последний шаг. Патриот на максималках. Это кто?
Вы знаете, это, скорее всего, законопослушный гражданин, если вообще в общих чертах брать. Законопослушный гражданин, обычный, так скажем, обыватель, который, ну, так сказать, своими какими-то действиями, своей жизнью не приносит ущерба своей стране, а наоборот, старается ее развить, защитить, служа в армии, ну и так далее.
Слышали такой... Лозунг «Патрио Муэрте», нет, «Родина или смерть», да?
Ну, понимаете, есть же разные течения.
Разные, согласен. Но мне кажется, мы говорим, ну, о патриотизме в каком-то прикладном ключе, да, не разрушая там жизнь вокруг себя, веди себя законопослушно и так далее. Но когда мы обсуждаем патриотизм, это все-таки, ну, нечто, мне кажется, более там из мира эмоций и чувств, чем не бросать
окурок. Если бы вы меня об этом спросили лет 25 назад, то да. Я бы вам сказал, что свобода или смерть, или там родина или смерть и так далее. Но так как уже...
Свобода или смерть, воля або смерть, это другое.
Вот, ну, понятно, да. Но, понимаете, но так как, в общем, я уже в таком возрасте, когда не хочется резких движений.
Ну вот смотрите, ваша задача ребенку 10 лет объяснить, что такое патриотизм. Ты не кури и бычки не бросай, да?
Ну, это немножко глубже, чем просто
не курить. Я про то же.
Здоровье просто не сейчас, наверное. Да, а лучше, да, действительно не курить. Тут, понимаете, это, скорее всего, прививается не словами, а поведением родителей, так сказать. И ребенок на них глядя. Это долгий процесс. Своим примером, скорее всего, можно воспитать и донести до ребенка, что такое... Ой, родина, господи, прости меня грешного. То есть уже давным-давно это слово не произносил я в таком прям вот ключе, что прям эй, родина, прям вспомнился, прям вспомнился Ленин и пионерский галстук. Поэтому это трудно объяснить словами.
Нет, когда Ленин и пионерский галстук, это советская родина была.
Ну, советская родина. Ну, так как в детстве мне вот пытались привить патриотизм, я его так и запомнил, собственно говоря.
Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Помните такие слова?
Да, да, именно это. Понимаете, сейчас время иное. То есть сейчас, видимо, патриотизм должен быть как-то по-другому донесен до детских умов и сердец. Как именно, мне трудно сказать, я не воспитатель, но, опять же, любовь папы к маме. Это же тоже часть, так сказать, определенного воспитания.
Ну, а если любовь папы к маме, к джинсам и к Канаде, это как? Тоже часть воспитания?
Мы в Канаде, ну, наверное, это не патриотично. Лучше в голову ребенку вложить, что...
А помните, мы обсуждали, вот гимн и флаг, это патриотизм или нет? Надо детям или нет? Какой был ответ? Дети сами разберутся, что такое патриотизм.
Смотря в каком контексте гимн и флаг. Если вы
в школе. В школе.
Но если вы будете навязывать через силу, то, скорее всего, патриотизма не возникнет.
Смотрите, вам навязывали через силу. Вы наверняка, выбегая из школы в синем пиджаке с книжкой на левой руке, да? Вы снимали этот галстук к чертям собачьим. Но, тем не менее, прошло сколько там, 20, 30, 40 лет, да? Ну, 30, скорее, в вашем случае. Вы это помните на уровне прошивки. У вас нет никакого негатива к красному галстуку. Вы не помните, как вам завидовал двоечник, которого не взяли в пионеры, и над вами пытался издеваться на эту тему. И вам было неловко тогда, в ваши сколько-то там лет. Вы этого не помните. Но прошивка патриотическая у вас осталась. При слове «Родина» вы вспомнили ряд обстоятельств тех. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого.
Не только галстук, сам факт повязки мне галстука меня радовал в те годы. Меня радовал в те годы тот момент, что вот эта организация пионерская занимала мое свободное время максимально много. То есть на разные темы. Спорт, искусство, какие-то занятия в каких-то кружках. То есть и все это, конечно, с галстуком. И все это под эгидой ленинского комсомола там и прочих вещей. Вот что у меня...
Всесоюзная пионерская организация, да, я напомню.
Да. Вот что у меня отложилось в памяти. Не сам факт повязки мне галстука.
То есть это... Потому что это был символ, который в вашем восприятии связан. И, да. И понимаете, в чем суть-то, да? То, что мы считаем, что там детям навязывать патриотизм – это плохо. Мы сами через это прошли, и у нас остались только сейчас, в наши с вами уже престарелые предпенсионные годы, только светлые воспоминания об этом. Хотя воспоминаний было много разных. Я эти линейки ненавидел просто, эти выстаивания, да, бесконечные. Вспомните, да?
Помню. А вы знаете, я был в пионерском лагере в Геленджике, городе, и у нас были, сейчас скажу жуткую вещь, наверное, факельные шествия по набережной. Все это, естественно, с пионерскими барабанами, горными...
Я к тому, что в этом нет ничего плохого, да?
Мне это нравилось, вы знаете. Вот сейчас говорят, факельные шествия, это что такое, фашизм? Да нет, ребята... Факельные шествия – это романтика детства, это общение сверстников, там, девчонок и мальчишек.
Но
это...
все-таки не в том смысле, в котором общеупотребительно применяется словосочетание «факельные шествия». Да? Все-таки давайте тут разделим, потому что те люди, которые в 21 веке устраивают факельные шествия не по набережной Геленджика, хотя они хотели бы и там, они другой смысл вкладывают. Есть такое слово «косплеить», вы его наверняка знаете, изображать, да, повторять. Нет. Вот они косплеят, да, факельные шествия совершенно определенных политических и других сил. Они совершенно четко проводят эту историческую атрибуцию, в отличие от вас, да. Что вы вспоминаете свое детство в Геленджике. Вот. Так что я считаю, что патриотизм — это вещь, которую необходимо воспитывать. Знаете, есть такая история, спасибо, Лимузин, да, я уж что-то разошелся с вами, полемизируя, скажу одну мысль или какому-нибудь другому звонку перейду. Это вот есть там много психологических таких советов о том, что над отношениями, да, любые отношения между мужчиной и женщиной – это работа. Если это не работа для двоих, никаких отношений нет, они скоро заканчиваются. И с патриотизмом такая же история, да. Это вам сейчас кажется, что вы человек свободной воли, и в детстве там свои там 7, 9, 11 и так далее нуждались только в спорте и авиамоделизме. Это не так. Вас учили жить. Вас учили жить вперед, в будущее, в жизнь, прививая светлые идеалы, да, которые вы помните. Это космос, это спорт высоких достижений, это там любовь к труду. Это сейчас звучит как-то странно, да, любовь не там к еде, а к труду. А это же было. Это осталось с вами. И почему мы своих там детей этому будем лишать, мне решительно непонятно, исходя из каких соображений. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, сначала пару слов о патриотизме по-вьетнамски. Если вы помните, что это такое было в свое время, это поздние советы, это где-то 80-й, я бы сказал, 86-й года, да, вот так вот. Каждый вьетнамец, который посещает территорию СССР, должен был своей родине что? Привезти не менее 36 алюминиевых ложечек, которые здесь были на, как расходный материал в каждой столовке. Таким образом, имелось в виду, вьетнамское руководство хотело наладить уже экспорт, значит, такая перепродажа вот этого самого алюминия соседним странам. Знаете, вот удивительные люди русские. Потрясающе. Я себя, кстати, к ним отношу по этническому признаку, не по религиозному, естественно. Русские ценят глубину и бескорыстность отношений, обратите внимание. Вот в том, что касается контактов. Да, вот слово «контакты» более, мне кажется, применимо, например, к полякам. 1984 год, ваш покорный слуга, в Южной Эстонии, Пярну, рынок, поляки. Я покупаю у них маленькие упаковочки духов, и они смотрят на меня с вожделением: а это вы здесь можете перепродать на 40 копеек больше. А вы знаете, в русской традиции, как мне представляется, вот есть какой классик, вы сейчас меня поправите, если я скажу, на патриотизм давит, наверное, проворовался. Это Салтыков-Щедрин, не так ли?
Ну, скорее всего, да. Я просто погрузил свои воспоминания про город Перно и мое совсем босоногое детство. Я вот по-эстонски умею ругаться матом до сих пор, потому что у нас были по советскому вопросу выяснения с местной молодежью.
Ну, город Перно. Курат, как... курат, шатанотерка.
Минен и Муний, да, еще это я вспоминаю.
А
да.
Муний обязательно. Муний, куда ж без Муний.
Я надеюсь, Роскомнадзор за наши лингвистические упражнения не накроет сейчас.
Я очень надеюсь, нет, потому что мы корректны. Слово «муни» ничего, чем яйцо или яичко, оно же в народе, да, ну, то есть наоборот. Вы знаете, вот удивительно разнится ощущение этого очень щекотливого термина, вот по поводу патриотизма, да. Одна цитата из русского классика будет, мне кажется, маловато. Есть второй классик на эту тему высказавшийся. Патриотизм – это то, что исповедуют, вернее, практикуют плохо воспитанные люди. Об интимном они говорят вслух. Как вы думаете, кто это? Дмитрий Львович Быков.
Но известный русский поэт. Это... Я не могу сказать, что я счастлив быть его современником, правда.
Безусловно, безусловно. Но, видите, там, где мы говорим «все», «всегда» или «никто».
Обобщение. Мои любимые обобщения. Вы знаете, что я прям кушать не могу, когда слышу их.
Совершенно верно. Это омерзительно, потому что это насквозь фальшиво и некорректно с любой точки зрения. Это, если мы будем говорить, ну, изучали ли вы логику, или я, у нас там был спецсеминар какой-то, нам говорили, что вот это логическая ошибка, когда вот такого рода обобщения идут, да? То есть, быть не патриотом, смотрите, если это ироничный ключ, например, ваш покорный слуга, в каком-нибудь 87-м году, когда мне было 22 года, ходил в джинсах, если вы можете помнить, такая фирма «Лоис» была. 4 буквы, не лист, не как «приходи ко мне на хаус» в плотных джинсах «Левай Страус», а вот там был американский флаг. Ну, правда, достаточно условно он был нарисован, там 10 звездочек и там 3 линии. И тем не менее, что вы, я считаю, что моему поколению, вашему до определенной степени, Александр, было свойственно быть завербованными группами типа Uriah Heep или слушать до обалдения Black Sabbath. Это интересная культура, это очень пикантная и самодостаточная, а также необъятная «the sky is the limit», да, сфера искусства и такое самовыражение. И вдруг какая-нибудь милая девочка подходит к тебе и так показывая средним потом указательным пальчиком: «Слушай, ты не патриот». Понимаете? Вот где-то, да, такие вот подколки детские, да.
Кстати говоря, хочу с вами сыграть в одну игру, как в известном фильме. Я вам зачитаю цитату про патриотизм, а вы попробуйте угадать автора, если позволите. Это интересный жанр. «Душа и суть того, что обычно понимают под патриотизмом, есть и всегда была моральная трусость». Кто автор?
Владимир Ильич Ленин.
Нет, Симон Клеменс, известный широкому зрителю как Марк Твен.
Да.
Да. И там есть свои Быковые, да, и были, что называется, и свои Щедрины. Это к вопросу об Юрай Хип и иных, скажем так, столпах.
Безусловно, но вы знаете, вот то, что называется уже безошибочно у Пушкина, что пройдет, то станет милым. И вот я уже ваш третий слушатель, который сегодня звонит с тем, что то, что вы называете босоногим детством, оно имеет неприходящую ценность. И это удивительное состояние, как говорится, в детство легко впасть, но невозможно вернуться. А почему? А да потому что уже получен эмпирический и эмоциональный, и психоэмоциональный, если каузальный опыт, да, то есть что-то базируется, вот команда молодости нашей, да, вот что-то идет оттуда. Или вы скажете до волосого 60-летнего человека на какой-нибудь дружеской вечеринке: «Слушай, надо не по-пацански». Вы понимаете? Даже,
я понимаю, даже, да, даже я понимаю вот... эти вибрации прекрасно. Гурген, со всем моим уважением вынужден с вами попрощаться на сегодня. У нас впереди рубрика, я еще людям должен добрые слова сказать.
Рад вас слышать.
Спасибо огромное, будем обсуждать патриотизм, потому что тема широкая. И на самом деле ответов канонических-то нет. Я могу вам там 10 цитат привести, и все они будут разнонаправлены от великих людей. Там от Кеннеди до, я не знаю, Тедди Рузвельта, да, и до наших, там, Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, да. Это все очень сложная материя, но, тем не менее, я считаю, что у нас сейчас, да, патриотизм нам, вот наш новый патриотизм, он дан в ощущениях. И вопрос, как мы эти ощущения сформулируем, чьими устами, да, кто это сделает. Но я считаю, что люди помоложе нас справятся. Лучше, честно говоря, потому что их понимание, да, оно, собственно, поярче, поотчетливее. Это была программа «Отбой», да, должен вам доложить завтра, соответственно, мы с вами не увидимся, опять мы переходим в следующую неделю уже в майские, там, по-моему, наша ближайшая встреча в среду, поэтому не увидимся долго, желаю вам хороших этих самых выходных в день труда, как бы это ни прозвучало, желаю вам провести, ну, их радостно, несмотря на угрозы наших синоптиков. Хороших выходных.